Картина недели.
Всем привет! В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. И мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте.
В этом часе я предлагаю поговорить, во-первых, о послании президента к Федеральному собранию. В пятницу на этой неделе мы, по идее, должны были проснуться в какой-то другой стране, но то ли что-то идет не так, то ли мы еще не проснулись. Вторая тема. Андрей Макаревич.
Назвал 80% россиян идиоты. Ну, всей земли, но... Нас тоже всех.
В общем, обсудим, что все это значит и сколько нас осталось умных людей. Ну и 23 февраля на календаре. Вообще, чей-то праздник. Я до сих пор пытаюсь разобраться в этом. Все это в течение часа. Начинаем с президента.
Картина недели.
Итак, в среду на этой неделе Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, говорил 1,5 часа, и большая часть этой речи была о том, как нам сделать жизнь в России лучше. Выглядит, выглядит как смена курса.
Да нет, пожалуй. Мне кажется, что Владимир Владимирович всегда говорил о том, как сделать жизнь людей лучше. Просто нынешнему правящему слою вот эти идеи не так близки, как ему лично. И Васька слушает, да ест, он, Владимир Владимирович, раздает указания, Владимир Владимирович выдвигает разные идеи, очень важные и очень правильные, издает майские указы, а потом какие-то люди нам рассказывают, что вот столько лет они работали над тем, чтобы мы жили лучше, а денег-то на пенсии нет, поэтому надо пенсии отменить в стране и так далее.
Слушайте, но в таком случае вопрос, а кому адресовано это самое послание к Федеральному собранию? Там написано «к Федеральному собранию», то есть это депутаты, это сенаторы, это члены правительства, это главы регионов. То есть
ним и адресовано. Как показала практика с начала 2000-х годов, адресовано, но не обязательно. Поэтому это воспринимается как некая такая политическая декларация, которую совершенно не обязательно выполнять. Я вообще не замечаю, чтобы Путин когда-либо отказался от курса на соответствие народным интересам.
Погодите, в прошлом году, ровно год назад, в послании к Федеральному собранию Путин показывал мультфильмы и говорил о том, что сотрем Америку в порошок.
Ну да, если они будут это все продолжать. Он и в этом году это говорил. Но это, между прочим, замечательно ложится в его курс. Речь-то идет о чем? О защите нашей страны, наших национальных интересов, нашего народа. У Путина здесь абсолютно все понятно. У него вся внешняя политика, она абсолютное продолжение внутренней политики. Внешняя политика направлена только на благо народа. Вот он исповедует определенную идеологию. Идеология, кстати, у нас запрещена по Конституции как бы. Вот он исповедует одну идеологию, а огромная орава людей вокруг него исповедует идеологию совершенно другую. Они его внимательно слушают, даже не улыбаются, все это записывают, что он говорит, сидят там на совещаниях, потом выходят из кабинетов и продолжают заниматься тем, чем они уже очень много лет занимаются. И надо сказать, что, скажем так, массовому зрителю эта история немного поднадоела. Вот сейчас зафиксировано резкое снижение рейтингов телевизионных послания. Люди понимают, что они услышат, и понимают, что за этим последует. Владимир Владимирович, конечно, усилил изложение своих позиций по сравнению с тем, что он излагал раньше. Более четко, больше внимания уделено и так далее, и так далее. Но я боюсь, что от этого те идеи, которые он выдвигает, не окажутся более действенными, лучше внедряемыми в жизнь. Поскольку все это вязнет в госаппарате, все это вязнет в реальных интересах чиновничества, которое совершенно уже, похоже, в основной своей массе не думает об интересах народа. Там тоже есть очень серьезные люди, которые там работают с утра до ночи, выполняют поручения, похоже, никогда не ложатся спать. Они там на работе в 8 утра, уходят с работы в час ночи. Многие совещания в Кремле начинаются после обычного рабочего дня. И это не сталинская система, когда все сидели на работе столько, сколько сидел Сталин. Нет. Вот. Люди действительно перегружены, люди действительно много работают, просто эффективность системы очень невысокая. И никто ведь не говорит, понимаете, что они не будут выполнять указания Путина. Все говорят, мы выполняем изо всех сил. А результаты, мягко говоря, не важны. И существует в стране огромное разочарование, потому что разные совершенно категории людей, от рядовых работников, пенсионеров до бизнесменов, людей, занимающихся серьезным бизнесом, ждали после выборов, вот последних, недавних выборов президента, не буду говорить последних, ждали смены курса. Прежде всего, экономического курса. Вот этой смены ждали. Вот смены курса, которая даст возможность людям нормально работать, как бизнесменам, предпринимателям, чиновникам, людям, которые являются работниками наемного труда. Вот ждали, понимаете, какого-то нового свежего дыхания в этой сфере. Поскольку закончился определенный избирательный цикл, закончились полномочия правительства, закончились какие-то, ну, как многие полагали, обязательства Путина перед людьми, которых он брал на определенный срок. И вот есть возможность такая, ну, не самое популярное у нас слово, перезагрузка, но есть возможность не то чтобы начать с чистого листа, упаси Боже, начинать с чистого листа, но провести серьезное, так сказать, изучение эффективности того, что было, наметить звенья, причины, по которым что-то у нас там не срабатывает, вот, и улучшить государственный механизм, улучшить систему управления, обновить вот такие вот существенные какие-то фундаментальные узлы экономического механизма, который чем дальше, тем хуже работает и уже ни с чем не справляется. Вы посмотрите, что эти люди сейчас уже натворили, я имею в виду правительство. Вот мы все помним, был такой господин Явлинский, он и сейчас есть, правда, он воспринимается как очень странная уже фигура. Он в горбачевское время выдвинул план 500 дней. За 500 дней вся страна каждый день, выходя на работу, должна была решать определенные задачи пошаговые. Через 500 дней мы все должны были стать то ли ФРГ, то ли Германией, то ли Соединенными Штатами Америки, но такой твердой капиталистической страной. Мы все должны были стать капиталистами, буржуями, работниками вот в капиталистической системе. Просто выполняйте рекомендации Явлинского. Ясно было, что это идиотизм полный, вот вообще сама по себе вот эта идея. Есть ментальность людей, есть какое-то понимание людьми окружающего мира, есть способность людей решать те или иные задачи сообразно своим взглядам. Ведь человек вообще не может работать вопреки своему пониманию окружающей действительности. Как он ее понимает, так он работает. А понимание за 500 дней не изменишь. Вот этот человеческий фактор. Понятно было, что это бредовая идея. Даже Горбачев, который легко очень склонялся иногда к бредовым идеям, но был очень осторожным человеком, все же даже он отказался от этой программы 500 дней. Сейчас наше правительство воспроизводит практически ту же самую идею. Понимаете, в обществе капиталистическом, лишенном вот той плановой фундаментальной основы, которая была в Советском Союзе, они говорят, а мы вот сейчас, мы сделаем программы, мы разрежем весь бюджет на слои, которые будем выдавать, между прочим, опять тем же предпринимателям, которые, ну, в кавычках только предприниматели, они ничего делать не умеют, кроме как пилить бюджет с теми же чиновниками. Мы раздадим огромные бюджетные суммы, фактически ресурсные богатства страны потратим, там нефть, алмазы, лес и так далее, раздадим вырученные деньги бизнесменам, и они нам будут решать определенные задачи. Мы сделаем 115 программ целевых, которые мы будем выполнять. Вот. Дальше там есть определенная как бы вот схема по вертикали, она дополняется сферой по горизонтали, как все это сочиняется. И они вот такую спроектировали матрицу и говорят, а чем это отличается от всего прочего. А мы теперь за каждый участок назначим ответственного и будем с него строго спрашивать. Это и не капитализм, это и не социализм, это и не сталинская модель, это и не американская, никакая модель. Модель, которая могла возникнуть только в сознании людей, которые не понимают, что такое государство, как им управлять. То есть, опять будут огромные деньги выброшены черт знает куда, а люди будут работать до самой смерти, получать гроши, не иметь нормального полноценного отдыха, заработанные ими деньги будут где-то в государственной машине зажевываться. И вот у нас впереди вот такая перспектива. А президент выходит и говорит, а нам надо вот то-то, а нам надо всех накормить, а нам надо всех одеть, обуть. При этом наука уничтожена, потому что она чиновникам не нужна. Образование уничтожено, потому что чиновникам не нужны образованные люди. При этом президент-то у нас, он все правильно говорит и правильно думает. Но вот только сама система, она ему не позволяет все это реализовывать.
Александр Сергеевич, Борисович, вот в этом месте давайте поставим многоточие, прервемся прямо сейчас, немножко рекламы.
Картина недели. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, на этой неделе Андрей Макаревич снова появился в поле нашего зрения, появился громко, но он заявил, что 80% населения Земли – это идиоты. А вообще Макаревич отмечает 50-летие группы «Машина времени». Вот, и в интервью порталу «Лента.ру» по этому поводу он, собственно, и сказал, что 80% населения Земли – это идиоты. Я, конечно, понимаю, что фраза вырвана из контекста. Мы процитируем
обязательно.
Эта фраза
абсолютно органичной частью его убеждений является.
Так.
Если позволите, я бы на нескольких вещах сейчас остановился. Вещь первая – это что такое машина времени в истории культуры нашей страны вообще.
Ну, то есть да. Мы сейчас такой культурологический срез сделаем.
Я бы, несколько слов, мне кажется, очень важным об этом сказать, поскольку уже выросли поколения, которые об этом ничего не знают. Второе, на чем я хотел бы заострить ваше внимание и поговорить с радиослушателями, это почему позиция Макаревича абсолютно неприемлема для приличного человека. Давайте посмотрим по истории рок-музыки. Есть свои вершины вообще в любом направлении развития культуры, искусства и так далее. Вот в истории рок-музыки есть своя вершина – это Битлз. Сейчас даже в поп-музыке уже нельзя что-либо делать, не опираясь на новации Битлз. Вот это вершина, это номер один во всей истории. В России, во всей истории нашей рок-музыки, отечественной, номер один – это Макаревич и «Машина времени». Это эпоха. По этому поводу циркулируют шутки, конечно. Я вам расскажу быль. После одного из концертов к Андрею Макаревичу подходит пожилой человек сверхмаленького роста. Ну, есть термины для названия сверхмаленького роста, я их не буду употреблять. Такого маленького, что вот из-за роста такого люди раньше в цирке выступали. Вот он подходит к Макаревичу и, заламывая руки, экзальтированно говорит: «Андрей, я вырос на ваших песнях».
Так вот, это серьезно.
Если серьезно, то песни Андрея Макаревича были необычайно важны для моего поколения. Ну, кто-то не очень вырос, понимаете? Вот, а кто-то вырос очень сильно и с помощью песен Макаревича. Это одно из самых светлых воспоминаний юности моего поколения. А история развивалась примерно так. Был период развития рок-музыки, когда ее вообще не было в нашей стране. Она была только на Западе. Это начиналось с пластинок на костях, которые делали у нас в подполье на рентгеновских снимках. Потом стали моряки привозить пластинки. Потом вдруг у нас появились вокально-инструментальные ансамбли, которые к рок-музыке имели отношение только по музыкальным инструментам. А на самом деле это было продолжение нашей эстрады. Ну, были, например, поющие гитары, которые на русском языке пели модные западные шлягеры. И потом вдруг у нас на нашей сцене стали появляться студенческие ансамбли, полностью копирующие Запад. То есть как бы у нас тоже это есть, но это было совсем другое. Потом наша отечественная рок-музыка проходит период копирования и вдруг начинает петь на русском языке, да так, что заслушаешься. Понимаете, как только стали сочинять свои песни, сразу стали выражать мироощущения нашей молодежи. Не просто вот какой-то такой звук новый, совершенно электромузыкальные инструменты, которые они будоражат, они созвучны эпохе. Эта музыка вот в звуковом мире, даже на английском языке, она иначе воспринимается. Но вдруг запели про наши проблемы нашим языком, нам все понятно. И лучше всех это сделала тогда «Машина времени». Это был язык, который был нам абсолютно понятен. Путин, и это был вот язык советской молодежи, наш. Это было очень умно, тонко, с юмором. Такая серьезная философия за этим чувствовалась, что «Машина времени» стала практически одной из первых профессиональных рок-групп, которые взяли вот с этой студенческой самодеятельной сцены в государственной концертной организации. Они стали выступать на стадионах. Это было нечто. Это вызывало полный восторг. А что произошло дальше? Дальше Макаревич был коммерциализирован. Я никогда не подсчитывал его доходы, но я вам скажу, что происходило на других примерах. Вот у меня был добрый знакомый Юрий Кукин, бард, который, конечно, никогда не мог быть сравним с Макаревичем по популярности. И вот Кукин мне рассказывал такую вещь. Он работал в советское время у нас тренером по фигурному катанию. Бедный человек, в общем. Мы все были не очень богатые в советское время. И он ехал в Сибирь на лесоповал, на разных товарняках, пересаживаясь с одного на другой, и бренчал на гитаре. Зарабатывал за лето большие деньги, возвращался в Ленинград и дальше тренировал детишек в фигурном катании. Вот. И один раз он сочинил песню, пока ехал туда. «Я еду за туманом и за запахом тайги». Поработал там на лесоповале, заработал, едет обратно. Боже мой, там его товарняки останавливаются на каждом полустанке, везде поют эту песню. Он приехал в Ленинград, и здесь поют. Ему говорят, пойди в агентство по охране авторских прав и залитуй свою собственную песню. Он пошел, залитовал в советское время. Месяца через полтора ему звонят из агентства по охране авторских прав и говорят, вы придите зарплату получить свою за вашу песню. Он приходит и вдруг получает 600 рублей. Человек, который 80 месяц получает как тренер. Вот на следующий месяц он сам уже идет с большим интересом и получает 1500 рублей. А теперь представьте себе Макаревич. «За тех, кто в море». Это песня, которая звучит во всех ресторанах страны несколько лет подряд. Вот когда-то была очень интересная история, я при ней, правда, не присутствовал, но якобы Борис Немцов, став вице-премьером, просит Макаревича приехать, Макаревич приезжает к Немцову, и Немцов ему говорит, давай ты будешь министром культуры. А Макаревич говорит, нет, спасибо, не хочу. Почему? Вот я всегда думал, что Макаревич, он просто очень умный человек, вот он не хочет быть министром культуры, он настоящий рок-музыкант, у него другие ценности. Сегодня, вот слушая все эти его выступления, я думаю, что он действительно в то время вел себя как умный человек. Вот Немцов шел в правительство вице-премьером, чтобы получить все то, что у Макаревича и так было. Теперь давайте себе представим, на какие же деньги он вот так расцвел, симпатичный наш. А на деньги тех людей, кто в море. Вот он пел для миллионов людей, и он тогда им не говорил, что они идиоты. Вот насколько этично ему, своей многомиллионной аудитории, говорить такие вещи? Я вам должен сказать, что интеллигенция, люди умственного труда, люди, которые зарабатывают своей высокой квалификацией, они имеют право смотреть сверху вниз, ну, по своим интеллектуальным параметрам, на громадное большинство планеты. А что, Эйнштейн говорил, что люди вокруг него все идиоты? Нет, он плохо относился к фашизму, он плохо относился к маккартизму, он что-то там в своей жизни осуждал. Но вы представляете себе Эйнштейна, который вышел бы и сказал, «Да все человечество идиоты, а я великий Эйнштейн». Никогда настоящая элита не будет унижать простых людей. Поведение Макаревича абсолютно неинтеллигентно. И я думаю, что то, что он так себя ведет, это следствие его таких больших мучений в связи с творческой импотенцией. Вот. Ну и, наконец, а насколько он прав? И является ли он вообще самым умным? И, на мой взгляд, он в своих даже уже не поступках, а я бы назвал бы это выходками, как раз показывает себя человеком неадекватным, несоответствующим реальности. Ну, я не буду говорить выжившим из ума. Я не буду употреблять слово «идиот», которое он употребляет по отношению к 80% человечества. Но как это так? Посмотрите, что он вытворяет. Его позиция по отношению к Украине, которая захвачена американцами, по которой сейчас ходят банды фашистов с битами. Он ездит на концерты и выступает там чуть ли не в госпиталях вооруженных сил Украины, которые там обстреливают Донбасс. Дальше давайте посмотрим на его политическую позицию внутри страны. Вот он такой большой большой демократ, вот он такой современный человек, который лучше нас все понимает. Как он мог оказаться в штабе Прохорова? Он что, не знал, что Прохоров – это подставная фигура на выборах? Что его вызвали политтехнологи и сказали «выдвигайся». Дальше. Макаревич вдруг оказывается там где-то в штабе Навального. Но это, знаете, это вообще такое неприличие. Уж он-то не понимает, кто такой Навальный. Но вы знаете, что мы можем сесть и предположить, какие спецслужбы Навальный обслуживает. А Макаревич этого не может предположить. Вот ему хочется пачкаться в таких историях. А дальше он вдруг видит, что его замечательные идеи по отношению к Украине, прежде всего, и так далее, они вдруг не находят поддержки в сердцах миллионов россиян. И что он говорит людям, которые не разделяют его убеждения? Он говорит, да вы тут все идиоты. У меня это вызывает, конечно, чрезвычайное огорчение. Я не могу сказать, что Макаревич был кумиром моей юности. Но он был одной из самых светлых персон в российской культуре времен моей юности. Я считаю, что машина времени в советский период была замечательным явлением. И таким и останется. А сегодняшний Макаревич у меня вызывает жалость, горечь, большое сожаление. Вот как он умудрился, при том, что он, в общем-то, был баловнем судьбы, не вынести, не перенести потери популярности. То, что он перестал восприниматься как звезда, то, что он воспринимался как, теперь воспринимается как страница славного прошлого, что его вот так понесло, для меня лично это очень горько. Я бы хотел бы видеть его человеком, достойно встречающим старость, вызывающим уважение.
Давайте прямо сейчас объявим музыкальную паузу, вспомним, собственно, как это было, песня, ну, я бы даже сказал, в тему.
Реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. Сегодня битва с дураками. Так много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки. Но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся. Друзьям раздайте по ружью, и дураки переведутся.
Картина недели.